Помните, мы сказали, мы морские пехотинцы. Ну да, мы перешли море. Мы евреи, потому что Авру – это я. Перешли море. Когда-то в Америке сделали такой эксперимент. Пытались проверить, а может, евреи все это выдумали, сочинили всю эту историю. Взяли большой бассейн, взяли такие 12 сверхмощных вентиляторов, продули такие 12 проходов, тогда побросали такие фигурки людей. Но дальше выяснилось, что работает закон Паскаля. Если внутри воды есть какое-то сильное движение воздуха или газа, там образуется что? Правильно, водоворот. То есть, если представить, что не было просто такого отлива и прилива, ну, вот на Кеннерите, знаете, там, вечером вода здесь, а утром вода там, да? Что был не просто прилив и отлив, а странным образом какой-то странный ураганный ветер продул 12 проходов, там прошли 12 колен народа Израиля, они на самом деле должны были во все там погибнуть в этом водовороте. Они прошли, остались живы. Почему-то потом вода обрушилась на египтян. Такие вот мы морские пехотинцы. Или еще один такой водный образ. У нас сегодня тема такая будет. Вода. Такой водный образ. Помните, человек-амфибия, который жил на суше и на воде и дружил с дельфинами. В Одессе мальчик приходит к папе и говорит: папа, ты говорил, что все евреи уехали. А я сейчас в море видел еврея. Откуда ты знаешь, что видел еврея? Спрашивает папа. Ну как, пап, как ты рассказывал? Большой лоб, умный взгляд, длинный нос. Сынок, это дельфин, говорит папа. Если мы хотим, как человек-амфибия, жить в воде и на суше, и быть не глупее дельфина, надо понять одна из символик воды в Торе, это мудрость. Чтобы прожить на суше, нужно набраться мудрости Торы. Рав Ицек Зильбер пишет, это был необычный человек, а мы даром счастья, привилегия общаться с ним. Это был необычный человек, поэтому то, что он говорил, то, что он пишет, это заслуживает такого серьезного внимания. Ну, когда спросил Рав Моше Шапира, оправдываешь, Рав Ицек, это один из 36 праведников в поколении, в человечестве. Рав Моше Шапира, неправда, он не один из, он первый. Была история, когда он болел, в последнее время были проблемы с сердцем, непонятно было, делать ему операцию на сердце или не делать операцию на сердце. Вдруг пришел человек, а я, знаете, я все такие истории проверяю, насколько они реальны. Спрашивал Рав Бенсон, сказал, да-да-да, история была, только Рав Бенсон не помнит, это было в больнице или дома. Но история такая была. Вдруг, помимо этих сомнений, делать операцию на сердце, не делать операцию на сердце, появляется человек с запиской в руках и говорит, вот здесь такой-то вот Ицек Зильбер. Да. А кто вы такой? Я лечебный инструктор по лечебной гимнастике сердца. А как вы узнали, что нужно к вам прийти, к нам прийти сюда? А мне он сказал, человек, во сне сказали, иди по такому-то адресу и такому человеку сделай лечебную гимнастику сердца. При мне какой-то рыбанутский рав когда сказал рав Ицеку, хочу быть рядом с тобой в Ганедоне. Рав Ицек спрашивает, кто сказал, что я буду в Ганедоне? Неважно где, сказал Рабанутский рав, только рядом с тобой. Так вот, Рав Ицек Зильбер пишет на эту водную тему. Он цитирует Тору. И посеял Исхак на земле ту и собрал в том неурожайном году стократно Меашарим. И благословил его Бог. И великим стал муж, и возвеличился все больше и больше, потому что возвеличился очень. И были у него стада мелкого и крупного скота, и хозяйство большое. И завидовали ему филистимляне. Палестинцы. Ну, понятно, что сегодняшние палестинцы никакого отношения к этому народу не имеют, но так просто такое интересное совпадение. И все колодцы, когда выкопали рабы в дни Авраама и его отца, закрыли филистимляне, палестинцы. И засыпали землей. И сказал Авимелех, царь филистимлян, палестинцев, Исхаку, уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас, и ушел оттуда Исхак, и поселился в долине Грар, и жил там. Потом будет интересная история. Они придут к Исаху и скажут ему: у нас засохли колодцы, когда ты ушел от нас. Это будет повторяться потом много раз в истории. Создал Аван, умножились, когда их пас Яков. Египтяне понимали, что браха на Египте связана с Иосифом. Польша, когда выгнали евреев в 1968 году, потом польские эмиссары ездили по всей Польше, по всей Европе и просили евреев вернуться. Когда разграбили Гуш-Катиф, ну, известно, что стало с ним, Гуш-Катиф, когда оттуда ушли евреи. И вновь откопал Исхак колодцы водные, которые выкопали в дни его отца Авраама. А филистимляне их засыпали после смерти Авраама. И назвал их именами, как имена, которые дал им отец. И копали рабы Исхака в долине, нашли там колодец ключевой воды. И спорили пастухи Грара с пастухами Исхака, говоря: наша вода. И нарек он колодцу имя Эсек. Спорное дело. Ибо спорили с ним. И выкопали другой колодец, и спорили также о нем, и он нарек ему имя Ситна, помеха, препятствие. И сдвинулся оттуда, и выкопал другой колодец. И не спорили о нем, и он нарек ему имя Реховод, расширение. И сказал: ибо ныне простор дал нам Бог, и мы расплодимся на земле. Почему Тора так подробно рассказывает об этих колодцах и их названиях? Рабыцик приводит мнение Рамбана. Тора сравнивается с водой, источником жизни. «О, все жаждущие, идите к водам!» – написано у Ишая. Храм – это колодец духовности. Бейт-Амикдаш – это место, где были пророки, судьи, мудрецы, источник в стране Шхины, божественного присутствия в мире. Три родника, выкопанные Исхаком, прообраз будущих трех храмов. Курбан Абайт решен, разрушение первого храма не было внезапным. Ему предшествовали нападения, конфликты, спорные дела между Вавилоном и Иудеей. Это первый колодец, Эсек. В начале строительства второго храма враги евреев написали донос персидским властям, мол, если храм будет отстроен, не станет мира на Ближнем Востоке. И во времена царствования Ахашвероша, в начале его царствования, написали донос, буквально написано «ситна», «ситна», на жителей Иуды и Иерушалаима, написано в книге Эзры. Написано, как они сочиняли свой донос, какие там были слова, хорошо нам знакомые. Город этот, город мятежный, и наносит он вред царям и странам. Ну, известно, какой вред, да? Как сказал Адольф Гитлер, Марк Шмову Зихро, евреи нанесли миру две раны. Брит на теле и совесть на сознании. Ну, конечно, вред мы приносим. Понятно? Когда будете читать эту строку из Эзры, так, для смеха просто, в качестве комментария, наберите где-нибудь в гугле «клад евреев в» и какую-нибудь область деятельности, неважно какую, музыку, финансы, шахматы, историю, медицину. Просто посмотрите, так будет интересно, какой вред мы принесли. Я как-то рассказывал, покажу это еще раз. Например, просто такая новинка. Год назад вышла вот такая вот книга. Вот такая книга. «Забытый спаситель человечества». Владимир Мордехай Вольф Хавкин. Это человек, который своими вакцинами спас миллионы людей. Он придумал вакцины против холеры и чумы. Наладил их производство и даже испытал эти вакцины на себя, потом безвозмездно передал технологию производства всему человечеству. Такой вот интересный человек. Очень советую книга Михаила Дегилова. Михаил Дегилов, профессор физики Техасского университета, написал книгу о Хавкине «Спаситель человечества». Интересно, что этот человек прожил четыре жизни. Первую жизнь народовольца революционера, вторую ученого-исследователя, третью медика, спасителя миллионов людей, и четвертую жизнь ортодоксального филантропа. Когда он уходил из земной жизни, он завещал все свое состояние на поддержку религиозных еврейских образовательных учреждений, на поддержку ешив. Понятно, что мало, видимо, что понимал в жизни этот человек, который был, как говорит его биография, он был окончил Новороссийский университет, он был приват-доцент Лазанского университета. Он все предложил ему принять православие, он отказался и поместил в банк все свои ценные бумаги, с тем, чтобы потом поддерживали ешивы. Он писал так: я поместил в банк деньги в форме ценных бумаг. Проценты от этих средств следует отчислять в фонд помощи изучению иудаизма. Помощь должна оказываться в виде субсидий ешивам и начальным религиозным школам Талмуд-Тора. Считаю своим долгом подчеркнуть, что эта материальная помощь никоим образом не может служить средством давления на ешивы, с тем, чтобы они в чем-то переменили порядок или содержание занятий. Ешивам следует помогать делом и советом, исключительно в согласии их руководителей, даже в вопросах, таких как режим общежития, форма одежды, гигиена и так далее. Решающая гарантия существования еврейских общин во все времена, пишет Хавкин, то, что они выдвигали духовных предводителей, уважение и преклонение перед которыми были основаны на их великих познаниях в Торе. Это когда перекликается с тем, что пишет Раши 1000 лет назад. Раши пишет, как строится изучение Торы. 1000 изучает Хумаш, 100 из них начинает изучать Мишну, 10 гмару, из них выходит один, который будет вот этим самым предводителем, вызывающим уважение. Религиозные школьные училища, пишет он, а лишь они готовят духовных лидеров, преподавателей, раввинов, чей авторитет для миллионов евреев Восточной Европы незыблем. И есть эти очаги традиционного воспитания, питающие продолжение многих поколений, интеллектуальная и нравственная жизнь еврейского народа. Так пишет человек, который спас миллионы людей своим изобретением и введением в действие вакцин против чумы и холеры. Интересно, у него была статья в 16 году написана, в начале 20 века. Апология ортодоксального иудаизма. Он пишет, как сохранить еврейский народ духовно объединенным и сплоченным, потому как физически он разорен и рассеян по всему свету. Сейчас, однако, евреи возгордились собственным разумом и беззаботно приступают к законам, данным их предкам. Значение этих законов выражено в формуле завета. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогой твоей, ложась и вставая, и повяжи их в знак на руку твою, да будут они знамением между глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих». Так надлежит учить наших детей Торе, ежедневно, ежечасно напоминая им о ней, возлагать на себя тфилин, памятные знаки, напоминающие нам о нашей вере. И только благодаря неустанным воспоминаниям может сохраниться вера в наших сердцах. Известно всем, что два человека, исполняя принятый свод законов, он сразу, не потрудившись разобраться, теряет веру в истоки кодекса, в важность его древнего происхождения. А спохватывается он лишь задумывается потом, после того, как скоропалительно вынесет приговор старым законам и обычаям, великих уделом исключительно древних, то есть темных и непросвещенных людей. Пишет Хавкин. Можно смело утверждать, пишет он, что наука не существовала бы сегодня, если бы не евреи. Помните, да, когда он написал на нас, да? Они мешают. Они мятежники. Они мешают странам и государствам. Пишет Хавкин, науки не было бы, если бы не евреи. Как нет замены нашей религиозной философии, пишет он, так нечем заменить на законы нашей морали. за который мы боролись с поколениями, которые мы отстаиваем сегодня. В самом деле, пишет великий ученый, великий человек, в самом деле среди законов природы нет действующего более необходимо и более точно, нежели закон, дарующий жизнь и победу лишь тем сообществам, которые приближаются к иудаизму в области отношений человека к Создателю, порядка отдыха от работы, в семейных отношениях, взаимоотношениях между супругами, родителями, детьми, в исполнении религиозных обязанностей, в честности и справедливости, отношений между людьми, отношений к чужеземцу. Только так, на основе опыта, народы мира придут к сознанию, что законы Торы, сообщенные евреями, есть единственно возможная основа правильной, разумной, упорядоченной жизни. Владимир Хавкин. Забытый спаситель человечества. Интересно, что хорошо вспомнить на самом деле, если мы говорим об одной ночи, когда нас написали во времена Ахашвироша, там была, помните, громадная империя. 127 стран. От империи остались рожки до ножки, а мы вот они. Была такая старая шутка, помните, когда евреи забрали в это в Москве, в здание напротив детского мира, сказали ему, что ты такое сказал, еврей? Ты же знаешь, что коммунизм – светлое будущее всего человечества. Чем ты ляпнул, что-то такое? Сейчас мы тебя посадим в тюрьму, семью сошлем в Сибирь. Конечно, вы еще умная нация. Говорит, еврей начальнику, говорит, начальник, как это что-то бес попутал? Говорит он, что ты вот не то сказал, только помните, начальник был такой, Греция, Рим, Ассирия, Вавилония. И были такие маленькие такие евреи. Что ты хочешь сказать, спросил начальник? Ничего. Хочу сказать просто, что мы вышли в финал. Это второй колодец. Ситна. Был приказ остановить стройку, только через 18 лет строительство возобновилось. При строительстве третьего храма никто из народов не будет спорить и не будет мешать. Третий храм – это третий колодец. Реховод. Бог дал нам простор. Интересно. В сайте третьего храма мы находим у Хискеля, это 43 глава. А всегда интересная деталь. Написано так. Если устыдятся они всего того, что делали, объяви им входы и выходы храма, все формы дома, устройства его, все очертания его, все законы его. Но при условии, что они устыдятся того, что делали. Еще раз, что написано в Ишае. О, все жаждущие, идите к водам. Да что пропала земля, спрашивает Гмара. Не говори браху на Тору. Одер хвали Тора Тхила написано так. Как не браху? Конечно, говорили браху, конечно, говорили. А в чем тут дело? Ты когда пьешь, не дай бог, у тебя болит голова, и ты забываешь, что там легко камоле водичкой, ты не говоришь на эту водичку браху. Почему? У тебя нет жажды сейчас, ты не хочешь пить. Не было жажды Торы, говорит Гмара. За это пропала земля. Вопрос легитимный. А у нас есть сегодня жажда Торы? Мудрости Торы хорошо набраться бы всем. И евреям, и не евреям. Удаление от законов Торы приводит к катастрофе в личной и общественной жизни. Приближение к Торе дает шанс построить личность и общество. Например, привет Гааге и прочим богатствам передает голландский юрист Гуго де Гроци, основатель международного права, который окончил университет в 14 лет, владел множеством языков и наук и защитил докторскую степень в 16 лет. Гуго де Гроци цитирует законы Ноаха как источник общего права всех народов. Привет Гааге и прочим богатствам передает и английский юрист Джон Сэндон, который называет законы Ноаха естественным правом. Описано так. Пишет Джордж Селдон. Интересно, что Рав Кардоз напоминает, что в нашем Талмуде, в Гмаре вообще написано, что 5 из 7 законов Ноаха, написано в Гмаре в Йома, вообще это были бы действительно любого человека просто естественным путем, даже если бы не дал Всевышний. Так написано так. Трактат «Естественное право». Сегодня слово «естественное», пишет Селден, юрисдикция означает то, что по мнению верованиям и традициям евреев, также по мнению авторитетных ученых, принято как общее для всех, как мировой закон, как закон для всех стран и времен, самого сотворения, что было установлено для всего человечества Творцом Всемогущего, одновременно раскрыто им, сообщено и предписано. Это то, что евреи называют заповеди или законы сыновей Ноах. Главный раввин Израиля, доктор Герцог, писал, чтобы показать, как далеко идет Селден, приведу мнение, высказанное в вступительных главах, о том, что Пифагор очень, возможно, был знаком с пророчеством Иезекииля, которое мы только что читали. Из чего логически следует, что греческая юриспруденция очень многим обязана еврейскому праву. Со времен Селдена законы Ноаха стали общим элементом во всех юридических системах, во всех видах, кроме Гааги и богатства. Рамбам пишет, что не евреи должны соблюдать законы Ноаха, а не потому, что это логично, этого недостаточно, он пишет, потому что они предписаны свыше, с небес, даны через Муше. Мара Иерусалимская, Талмуд, приводит разными относительно того, что это такое, законы Ноаха. Они будут всегда вечным кодексом, или они будут действовать только до того времени, пока весь мир должен будет принять законы Торы. Сколько не еврею, который соблюдает законы Торы, уготовано место в будущем мире, евреи никогда не занимались миссионерством, просто им не нужно было. Написано, что не еврей соблюдает законы Торы, как еврейский священник в храме. Отдаление от законов Торы приводит человек и мир к катастрофе. Ноах был один. Ноах был один. Будет потоп, сказал Всевышний. И человечество не исправится. Люди не верили. Ноах строил ковчег. Люди смеялись. Будет потоп, обещал Всевышний, если вы не перестанете грабить и развратничать. Люди не верили. Всевышний ждал 120 лет. Люди не хотели меняться. Всевышний ждал еще 7 дней. В эти 7 дней начало солнце сходить на западе и заходить на востоке. Бог надеялся, что люди оторвутся от глупости и преступлений и поднимут глаза к небесам. Он посылал последнее предупреждение. Не услышали, не увидели его. И хлынула вода сверху и снизу. Был смыт весь слой допотопной почвы на 3 тефаха, прям 24 сантиметра, кроме одной земли, кроме земли Израиля. Стал в живых только семья Ноах. Этой семье заповедовал Всевышний 7 заповедей всему человечеству. У любого человека есть шанс не оставаться слепо-глухо верующим атеистом, ибо атеизм – это глухая, слепая вера. Он зажмуривает глаза, затыкает уши и хочет верить, что Бога нет, а что он произошел от обезьяны. В зоопарке обезьяна в одной руке держит Тору, в другой Дарвина. И бегает глазами туда-сюда, туда-сюда. Говорит, что ты волнуешься, обезьяна? Никак не могу понять, она говорит, обезьяна. То ли я сторож брата моего, то ли я брат сторожа моего. Человек обезьяны. А, сходство генетического кода. Ну так что... А органы внутренней свиньи похожи на внутренние органы человека. Я лично знаю человека, харидимного ортодоксального еврея, который живет со свиной печенью. Он был при смерти, ему пересадили свиную печень. Кушать свинину нельзя. А свиную печень ему пересадили. Ну так что? Может, от свиньи мы все произошли? Как того Высоцкого, помните? Ты жил, ты как свинья, останешься свиньей. Фундамент этих гипотез соломенный. Сходство А и Б не означает, что А произошло от Б, Б произошло от А. Чего подобного. Но нет никакой необходимости в церковь, мечеть или к восточным культам, ибо это окольные пути ко Всевышнему. Зачем? Когда есть прямой путь. Любой человек в мире имеет право узнать, что есть один невидимый, бесконечный Создатель. Любой человек в мире должен заниматься идолопоклонством. То есть думать, какая-то другая сила в мире, которая управляет миром. Любому человеку мне запрещено брать не ему принадлежащее. Не твое, не трогай. Тем более отнимать жизнь другого человека и у самого себя. Любому человеку в мире запрещен разврат. Любому человеку в мире нельзя есть мясо, отрезанное от живого животного. Должна быть в общем какая-то юридическая система, оберегающая эти 6 заповедей от разрушения. Это есть 7 заповедей всему человечеству. Сегодня в мире существует движение. Движение Бнейноах. Рав Ицек пишет. За что пришел потоп, говорит Рав Ицек. Извратилась земля перед Богом, наполнилась земля грабительством. Там буквально написано слово Хамас. Хамас. А выше было сказано, было, когда люди начали умножаться на земле, и дочери родились у них, увидели сыны судей и дочерей человеческих, что красивые они, брали себе жен, их выбирали. О чем это? Петропыцак, это сыновья больших чиновников, пользуясь положением своих родителей, силы брали себе жены помолвленных девушек, обрученных и чужих жен. Написано, говорит наша Гмара, поколение потопа возгордилось из-за того, что и слишком хорошо им жилось. Дома их безопасны от страха и наказания. И наказания Божьего нет на них. Поют под звуки бубна и струн. Проводят свой век в блаженстве. Говорит книга Иова. Земля была необычайно плодородна. Они начали с жиру беситься. И сказал Бог Ноху: конец всякой плоти восстал передо мной, ибо наполнилась земля грабительством. А слово повторяется слово Хамас. И истребляю их с земли. Люди грозили Ноху: если на самом деле ты будешь строить свой ковчег, мы его разнесем в дребезги. Мидраш Раба говорит, что Бог чудил людей, пока они не легализовали гомосексуализм. Так пишет Рав Ицек. Люди стали поговаривать, смешно было молчать о том, что делается повсеместно, и легализовали извращение. Бог навел на них потоп. Еще одна причина – это грабеж. Грабеж – причина потопа. Наши приятели сдавали учебник истории Винпрос Израиля. Мы устроили скандал. Или как там написали, что был потоп? А как надо было написать? Была легенда о потопе, сказали ему в Минпросе Израиля. Интересные данные приводит Рав Ицек. Существование на содержание Торы, говорит он, ни для кого не было секретом в древнем мире. О потопе знали все. Египтяне, ассирийцы, вавилоне. Никто не оспаривал достоверность этого события, кроме нашего Минпроса. И было описано: поклонялся он, Санхерив, царь Ашура, капище Нисроха, божеству своему. Какое это божество? Санхерив поклонялся бревну, отломанному от ковчега Ноха. И увидел, так и назывался, Нисрох, от слова Несер, бревно. Еще другие интересные факты, связанные с кораблем Ноха. Халдейский астроном и историк Брусус, 350-340 год до новой эры. Известный своей точностью пишет. Говорят, что часть корабля Ноха еще находится в Армении, и некоторые берут кусочки от него как амулет. У подножия Арарата стоит армянская деревушка Бейзит. Из поколения в поколение в деревне распространился рассказ о людях, видевших остров ковчега. В 92-м году, в конце 19 века, доктор Нури сообщил, что лично видел обломки ковчега, а потом же рассказал русский летчик Рукавицкий в 16-м году. Пролетая над Араратом, он ясно видел остров корабля. Через раз в несколько лет, во время оттепели, когда лед тает, его можно заметить. Вернер Келлер пишет об этом в книге «Танах как история». В 1952 году 20 века французский ученый Фердинанд Наварро поднялся на высоту 4200 метров, наткнулся на корабль длиной 150 метров, находящийся подо льдом. В 1969 году группа американских студентов ученых, из них сотрудники Американского института исследований Арктики, в составе 25 человек поднялись и отправились на гору Арарат. Экспедиции ученые вернулись с образцами древесины, отдать их на горе бревен которые исследовали, чтобы установить их возраст. Они беседовали с одним из старожилов тех мест, Геворгом Гагофаном, который сказал, что, живя у подножия горы, видел в 1904 году, в начале 20 века, выступающий из-под льда корабль, даже пытался подняться к нему. В 1973 году это место посетил исследователь Джон Моррис и выпустил книгу «Ковчег на горе Арарат». Профессор Клиффорд Бордик, советник по геологии горы Арарат от США и Турции, говорит, вода поднималась выше горной вершины. Об этом пишет книга Авраама Курмана «Творение и потоп». Историк Смит, специалист по изучению потопа, собрал библиотеку о потопе 80 тысяч книг на 72 языках. И в 70 тысячах языках говорится об остатках ковчега Ноаха. Этот вопрос сообщаем. Данные для Минпроса Израиля, что в курсе того, что это не легенда. «И благословил Бог Ноаха и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И страх и трепет перед вами будет на всяком животном земном, на всякой птице небесной, от всего ползающего по земле и до всех рыб морских. В ваши руки они отданы. Все движущееся, что живо, вам будет в пищу, как зелень травяную, даю вам все». До потопа люди не ели мясо. Бог сказал Аврааму, Адаму и Хаве, что они должны питаться растительной пищей. После потопа Ноаху было разрешено кушать мясо. Только плоть при ее душе, пока в ней жизнь, кровь ее, что течет в ее теле, не ешь. Запрещено есть отрезанное от живого животного, запрещено кушать. И далее сказано. Но за вашу кровь с вашей души взыщу, со всякого животного взыщу за это. И от руки человека, от руки пролившего кровь брата взыщу за душу человека. Кто прольет кровь человеческую, пусть человека пролита кровью будет. Ибо по образу Божию создал Бог человека. А вы плодитесь, размножаетесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. У человека есть божественная искра, искра от Бога, которую пресечь ее, это жизнь, это смертный грех. Человек не хозяин своей жизни. Помните, мы этот эксперимент проводили уже. Спросили, это когда решил родиться? Ты ничего не решал. Папа с мамой тоже не решают. Слепая природа, тоже статистика не работает. 25 тысяч элементов сложили в тебя. Не случайно. А кто-то ради привел? А, тот-то привел и сказал тебе. Не по своей воле сюда приходишь в этот мир, не по своей отсюда уйдешь, говорит, только я вот, а вот посередине, вот тут твоя работа, тут твоя свобода, свобода выбора. Написано, за вашу кровь с вашей души взыщу. Здесь четко и ясно сказано, что существует посмертное наказание, то есть существует новое состояние человека, поступающее после физической смерти. Иначе говоря, есть мир души, в нем человек получает награду, наказание, свои поступки на этом свете. Если ты себя убил, Бог себя взыщет, ты не уйдешь от наказания. Со всякого животного взыщу. С того, кто не убил своей рукой, натравил собак, бросил на сиденье львам. Кто прольет кровь человеческую, пусть человеком пролита кровь его будет. За сознательное преднамеренное убийство надо карать только смертью. И не берите выкупа за душу убийцы, на котором вина смертная, ибо смерть должен быть предан. И не делайте грешную землю, на которой вы... кровь, на которую кровь делает грешную землю, и в земле не будет искупления за кровь, пролитую на нее, а только кровью пролившую. И не оскверняйте землю, на которой вы живете, среди которой я пребываю, ибо я, Господь Бог, пребываю среди сынов Израиля. Этими словами Бог говорит евреям, что, войдя в страну, они должны особенно упорно бороться с кровопролитием, и ни за какой выкуп на свете не заменять сознательному убийце смертный приговор, допустим, пожизненным заключением. Это Рапицик написал задолго до сегодняшней нашей войны. Заповедь не убивать, не проливать кровь, также имеет в виду запрет делать аборты, проливать кровь человеческого зародыша. Это то, что было дано всему человечеству. Лотову и Шеви Тецера написано. Мир был создан, чтобы быть заселенным. Твитер Афицек. Ну, а у еврейского народа заповеди больше, чем семь. Вы будете мне царством священников, народом святым. Вы будете мне Гой Кадош, Мамлехет Коаним. Так написано про нас. Одна из главных обязанностей привилегий царства священников – это молитва. Конечно, мы молимся, во-первых, чтобы все вернулись к законам Торы, это понятно. Если не возвращаются, тогда уж не обессудьте. Рав Сви Патлас сказал мне от имени своей жены, рабанит Нины Патлас, значит, такое правило, кто, знаете, Мишумер Мишем Мроум и Вигиула, тот, кто говорит от того, кого он выучил, он приводит свое спасение в этот мир. Это будет из пулимской истории. Когда Эстер могла сказать, что Широшу, я все сделала, я. Рассказал Исаак восстановление, это Мордехай. Это привело потом спасение. Вот от имени Рава Цви Патлас, от имени его жены рабанит Нины Патлас, такая интересная, современная, такая военная история. Женщины всего мира, евреи, все евреи всего мира договорились читать каждый день 5 минут, каждую женщину читать какую-то молитву за спасение народа Израиля. Так договорились. 5 минут, любая молитва, Тилим, Авину Малкейну. Они читали эту молитву 39 дней. Все еврейки мира, каждые 5 минут, каждый день. 39 дней. Число 40 в Торе, такая как-то полнота такая. 40 лет молился Моше Рабейну за нас, поднимаясь ко Всевышнему. Написано, 40-й день после зачатия, там образуется уже мальчик или девочка в материнской утробе. 40 такая полнота. Они молились 39 дней на 40-й день. Тот самый вертолет с тем самым злодеем улетел прямо в геном. Написано в книге Шмот. Хамушим алубне Исраэль мэрэц Мицраэм. Вооруженными вышли евреи из земли Египта. Раши говорит, он ссылается на Михильту. Конечно, он пишет, они были мизуаним, вооружены. А как иначе могли вести войны с Амалеком, Сихоном, Огом, Медьяном? Откуда у них взялось оружие? Конечно, были вооружены. Второе толкование Раши нам более знакомое, что вышло 1/5. Это второе толкование. Первое говорит Раши, они были, да, вооружены. Яшуа пишет, вы пройдете хамушим, вооруженные. Эбенезра говорит, они вышли бы ядрама, мы вышли что-то бы ядрама, вышли с оружием войны, а не как беглецы рабы. Бальтурим перечисляет 5 видов оружия. Клейзань, которое было у них. Маген, щит, кольчуга, лук и стрелы, макель яд и копье. Интересно. Щит, маген. Маген. Щит. Кипат Барзель. Хец. Стрела. Я говорил с людьми, которые связаны с этой системой противоракетной обороны. С Хец, как это называется. Мне сказали интересную вещь. В течение 5 лет американцы и израильтяне делали такие учения на Аляске. На Аляске послали такие ракеты баллистические. Послали 5 ракет за 5 лет. За 5 ракет за 5 лет. Она слетела в ту самую ночь иранскую, 150 баллистических ракет, сказал специалист. Что там интересно? Он говорит, когда она поднимается в космос, Киилу, Кевихоль, как будто, так сказать, она более близка к Акадош Барух и Всевышнему, там еще можно ее сбить. Когда начинает падать, скорость такая, что сбить ее невозможно никак. Он сказал, мы не орданцы, не британцы, мы сбили все 150 баллистических ракет. Сказал, что процент естественного успеха в такой ситуации может быть, 70%. 75 максимум. Возьмите вот так вот 100 монет, бросьте их вот так вот. Из них 70 могут упасть на одну сторону. То, что мы сбили все ракеты, сказал он, это Ицият Мисраим. Это исход из Египта. Такого не может быть по всем природным законам. Когда-то на телевидении во время очередной нашей войны мы обсуждали тоже какие-то военные проблемы. Я рассказал, что... Почему у нас сегодня такое сумасшедшее время? Знаете, как раньше было? Идет футбольный матч, сидят люди, там и комментируют то, что там происходит. Тут идет война, сидят люди в телестудии, комментируют то, что происходит. Я тогда первый сказал, что мы должны сказать, во-первых, «Амаком Янахем Этхем», «Бог утешит вас, тех, кто сейчас, не дай Бог, теряет близких». В этой страшной войне, то, что в Газе происходило там. А потом я рассказал историю про Израиль, которую я знаю из первых рук. знакомый учительница иврита позвонил какой-то парень и сказал, а где можно в Рамадгане учить Тору после войны? А что ты интересуешься Торой? Спросил его училка. Никогда раньше не интересовался. Я такое видел, сказал парень. Был офицер этой самой отряда Кипат Базы. Я такое видел, что я хочу после войны хочу учить Тору. Где можно учить Тору в Рамадгане? А что ты видел такое? Он сказал. Летела ракета прямо на Израиле. Супермаркет, там тысячи людей. Кипат Базы промахнулась 4 раза. Уже рассчитала розу ветров, она сейчас упадет на это Израиль. Там будут тысячи жертв. Мы позвонили в полицию. Позвонили в скорую помощь. Вдруг какой-то невероятный ветер сдул ракету в море. И вся эта плуга, отряд этих самых солдат, офицеров, вскочили и кричали, есть Элоким, есть Элоким. Когда это рассказал, мой оппонент сказал, ну что ты хочешь сказать, он сказал. Что Бог сдул ракету в море? Я говорю, да ты сказал. Я ничего такого не говорю. Это ты сказал, что Бог сдул ракету в море. Написано, читал Раби Акива, написано так. Амар Раби Акива, бехоль йом ваем, каждый день, малах эхад, умеет бээм саракия. Один малах, один ангел стоит бээм саракия, бешахарит. Утром, веумер, Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Мелох, Леулам Ваэд. Всевышний Царь, он будет царствовать во веки веков. Ашемагеле Борху, Ашемагеле Борху, Хаяйхат, там есть такая, какая-то высшая жизнь, Хаяйхат. Шешма Исраэль, он зовут Сма Исраэль. Вахаук Альмитсха, на лбу не написано Исраэль. Умедет Бэм Цараки, стоит посреди небес. Умерет Беколь Рава, говорит по полный голос. Бархует Ашем враг, благословите Бога, благословите. Выхольги дудей мало, и все небесное невойство и воинство отвечает Барух, Ашем враг люлам ваэд. Неплохо бы глотнуть свежей мудрости Торы и нашим левым братьям по разуму, которые всерьез утверждают, что мы оккупанты. То есть не знают не только древнюю историю, но и современную историю тоже не знают. Иудея, Самария и Газа – это земля Израиля. И по Торе, и по решению Лиги Наций, которая, эстафету которую взяла на самом деле ООН. Интересную вещь пишет Раф Эсес. Точные границы ни одного современного государства в мире не обозначены. Еще раз. Точные границы ни одного государства современного государства в мире не обозначены, кроме границ Израиля в Библии. Когда сюда приезжал очередной американский президент, и в этом висели такие плакаты по дороге из Лода в Иерусалим. Read your Bible, читай свою Библию. Там все сказано. Так что мы можем сделать в этой ситуации? Написано так. Гмара Брахот. Кольше мишешло дяши Тора, пилу не в небо, это мигдаш в наши дни. Тот, у кого есть какое-то знание Торы, как будто строит бейта мигдаш в наши дни. Сначала строительство третьего храма. Наш знакомый раввин американский, очень любит одну фразу по-русски, он говорит так. Спасибо Богу большое. На самом деле, с чего начинается утро еврея, мы говорим утром, Мудени Лафанеха. Надо до этого успеть еще, когда пока еще не сказал. Только глаза надо успеть, конечно, обрадоваться. Обрадоваться солнцу, дню. Обрадоваться тому, что ты проснулся живой. Обрадоваться. Ты пошел спать вечером, ты сказал, что утром проснешься живой. Кто тебе обещал такое? Проснулся утром, видел солнце, небо, звезды. Скажи, обрадуйся. А потом скажи Муде. Мудени Лафанеха. Радость. Рамхаль приводит Гмару, пишет о том, что такое благочестие. Благочестие – одна из основ Хасидута. Симха – радость. Нет шхины там, где лень, пустая болтовня, насмешничество, цинизм, радость. Заповеди – только там настоящая радость. Рамбам пишет. Пророки пророчества не иначе, как в радости. Элэ бисимха. Рамхаль Воложенов говорит, что только две силы в мире. Ацвут, как выглядит человек печальный, он так съеживается, скукоживается. И симха, она имеет такую силу, говорит, пашет, раскрывать человека. Как это говорят, рот до ушей хоть завязочки пришей. Глава Экев причисляет земные блага, всякие награды за заповеди. И так будет, и вот это будет хорошо. Сразу мудрецы, как же так? Нас учили, что награда за заповедь там, награда там, в том мире, не в этом мире. Да, правильно, награда там. В этом мире награда за то, что делал заповеди в радости. В Тейлим написано, Всевышний сделал мрак укрытием себе. В книге Даниила написано, свет обитает с ним. Так свет или мрак? Вы, Гмара, я тебе объясню, Локаши, это нетрудно. Есть понятие внешний дом Всевышнего. Там мрак, там Рафель, туман, ничего не понятно. Это внешний дом Всевышнего. Есть понятие внутренний дом Всевышнего. Внутренний дом Всевышнего, там только абсолютный свет, абсолютная радость, абсолютная любовь, абсолютная чистота, абсолютный свет. Хазон Иш говорит, основа каждой заповеди – радость, что удостоился выполнить. Я бы подумал, что радость – это такой бонус. Делай что-то правильное, хорошо, еще улыбайся при этом, ничего подобного. Основа – икар коли мицва, говорит Хазон Иш. Основа каждой заповеди – это фундамент, успея браться раньше, чем начал это делать. Рав Гутман говорит так. То, что мы говорим утром, Муданил Фанеха, я благодарен тебе. Это не только благодарность. Есть две формулы в этом языке. Можно сказать, я благодарен тебе. Ади муде леха. Маза ани муде лефанеха. Мудани лефанеха перед лицом твоим, перед тобой. И просто благодарность. Это благодарность плюс признание. Перед лицом твоим. Ади мудани лефанеха пнимиют. Пним это лицо. Пнимиют это внутреннее. Есть какая-то внутренняя связь человека с Богом. Она существует. И даром же написано, что Всевышний вдохнул душу в ноздри Адама Ришон. Вдохнул часть себя. У Синая написано, Бог говорил лицом к лицу с еврейским народом. Есть такое место в море, такое соотношение 1 к 60. Там написано, свет солнца в этом мире, одна 60-я часть света будущего мира. Вкус меда в этом мире. Наша 60-я часть вкуса маны, который был в пустыне. Сон, а наша 60-я часть смерть. Так что мы признаем? Что мы признаем? Какую важную истину мы признаем? Что такое смерть, что такое жизнь? Авнесер пишет, исчезновение тела – это не смерть. Это не смерть. Что такое смерть, пишет Авнесер? Это лейдабек ледимьон. Прилепиться к чему-то воображаемому. К какому-то вымыслу. Он едет по дороге, ему кажется, что там замок. Это фатаморгана. Там пропасть, там ничего нет. Это смерть на самом деле. Что такое жизнь Витра Блестер? Это лейдабек лемесиют. Прилепиться к реальности. А нет другой реальности в мире, кроме Бога и его заповедей в этом мире. Когда душа приходит туда, говорит Рабдестер, она испытывает два чувства. Стыд и благодарность. Почему стыд? Он праведник. Судя, шел по правильной дороге. Но в этом мире, в котором он жил, была такая развилка. Можно было пойти налево, можно было пойти направо. Когда он приходит туда, там душа видит, что этой левой дороги вообще на самом деле не было. Там пропасть. Там нет ничего. Это мираж. Это фатаморгана. И душе стыдно, потому что она могла на какую-то секунду подумать, пойти по этой неправильной дороге. И второе ощущение, говорит Равдесер, человек испытывает там благодарность. Душа испытывает благодарность, почему она видит, что тот Бог, который создал моя небеса, галактики, мироздание, он занимался моей судьбой, твоей судьбой, судьбой каждого из нас. И душа испытывает невероятную благодарность. Это не обязательно умереть, даже не обязательно выйти на пенсию. Можно все это увидеть, почувствовать гораздо и понять гораздо раньше. Написано, мипней срева атаку. Перед седьмой вставай, есть такое правило. Увидел человека пожилого, встань, вступи ему место. Все такое толкование еще, мипней срева атаку. Раньше седины, проснись. Проснись, верись Богу раньше твоей седины. Мипней срева атаку. Написано, что Авраам Авину встал утром, вышел Авраам Бабокер и взял с собой Шней Нурав, взял с собой двух отроков, по-другому это читается, годы юности взял с собой. Муде они лафанеха. Мы говорим муде они. Они это я. Кто это я? Кто это я? От отца все белое, кости, мозг. От матери все красное, кровь. А душу вдыхает Создатель. И где же я? Написано, от отца кости, сухожилия, ногти, мозг, белок в глазу. От мамы кожа, плоть, кровь, волосы, зрачок. От Бога написано 10 вещей. Руах, нешама, зиюф паним, сияние лица, зрение, слух, дибур, разговор, ходьба, даат, некое соединение знания хохмы и бины, такое, ответственность на свои поступки, даат, бина, понимание, говорит Раши, бина это лавин, давар, батов, давар, понимать суть вещей, и сейхан разум. Так 5 вещей от мамы, 5 вещей от папы, 10 от Бога, а где же я? А где же я, спрашивают наши мудрецы. Рабхай Виталь говорит, человек это такая матрешка. Внутри него такая божественная душа. На нее одевается, она одевается в животную душу, все вместе одевается в одежду тела. 5 уровней души знаменитые, да? Непш, рух, нешама, хай, ехида. Есть и такое объяснение, что это 5 имен одного и того же. То есть это как кубик Рубика такой. У Итро 7 имен, тот же самый человек. У Моше Рабейну 10 имен, тот же самый человек. К разной грани его. Так что Нефеш Рух, Нешама, Хай, Ехида, это то некое одно целое. Так где же я в этой истории? Нефеш – животная душа. А по-другому называется еще Нефеш Нуа. Такая двигательная душа. Человек бегает, прыгает, как любой козлик. Рух – это воля человека. Нефеш связан с печенью, рух – сердцем, желание человека. Глаза видят то, что хочет видеть сердце. Нешама – это божественная душа, окружающая мозг. А кефамох – она окружает мозг. Аха и хида – такие две высшие сферы души, которые вообще как-то они очень сложно связаны с нашим телом. Они вообще находятся как-то там в высших мирах. Так где же я на самом деле в этом всем? В этой же книге «Я» – это мои поступки. «Я» – это моя свобода выбора. Это хорошо или плохо? Пишет Рамбан, свобода выбора – это зло. Свобода выбора – это тацаот, это последствия греха первого человека. До первой ошибки первого человека не было свободы выбора между добром и злом. Был выбор между истиной и еще больше истины, нам сегодня непонятный этот выбор. Но добро и зло, не было такого выбора. Адам и Хава так же, естественно, делали добро, как дождь орошает землю, так говорит Рамбан. Так это мидара, говорит Рамбан. Это очень плохое свойство. Свобода выбора – это плохое свойство, это последствия греха первого человека. С другой стороны, говорит Рамбан, свобода выбора – это меда элукит. Это божественное свойство, есть только у человека и у Бога, больше ни у кого. Называется философия, антиномия. Два положения одинаково верны, абсолютно противоречащие друг другу. На что это похоже? С чем это можно сравнить? Такая лестница. Помните, лестницы такие у нас были, особенно на дачах такие, да? На чердак забраться. Такая лестница деревянная. Внизу очень широкие ступени. Чем выше, тем ступени более узкие. Это верно. Но они более прочные. Это уж широкие ступени. Можно так, и вот так, и вот так, и вот так. Ты поднимаешься по лестнице, ступени сужаются, это правда. Они становятся более прочными. На каждой ступени твоей жизни какая-то свобода выбора, это понятно. Это учим из пророка Йоны. Пророк пытается убежать от пророчества. Пророк, с которым Бог разговаривает. Есть, во-первых, свобода выбора подниматься или спускаться. Есть такая свобода выбора, это понятно. Есть свобода выбора на каждой ступени, какие-то нюансы этой свободы выбора. Поэтому, если мы хотим прожить на суше, нужно набраться мудрости Торы. Тогда, возможно, нам будет что делать на суше с этой мудростью, мудростью Торы. И тогда мы на самом деле можем сказать, что мы не хуже человека амфибии и не глупее дельфинов. Это мы на самом деле морские пехотинцы, которые прошли не просто так перешли через море. Перешли через море. В море Эрувин есть карта. Мы перешли через море. Карта. Там видно очень хорошо, что мы вышли на том же самом берегу, только в другом месте. Казалось бы, зачем это так? Самое лучшее средство нас спасти от врагов. Перейти на другой берег и все. Нет, мы вышли на том же берегу, только в другом месте. Прямо на карте это видно очень хорошо. Всевышний хотел что-то такое нам показать. Какие-то чудеса, какие-то невероятные вещи. То, что нам открылось там при иссечении моря. Написано, что последняя рабыня при иссечении моря видела больше, чем великие пророки, чем видел Хескель. Что мы там увидели? Мы видели, что Бог на самом деле руководит всей нашей жизнью. Не только большими мирозданиями и галактиками. Каждую секунду наша жизнь ведет с нами диалог. Вопрос только мы слышим ли его слова, видим ли его слова. Это вопрос уже к нам. Это вопрос к нам. Парень пришел к Рошишиве и говорит: Рошишива, я знаю, что такое Бог. Рошишива мне ваша не нужна совершенно. Ни к чему нам. Я знаю. Откуда ты знаешь? Спросил Рошишива. Ну как? Я сел на мотоцикле, влетел в пропасть. Меня тут Всевышний по секунду спас. Я знаю, что Всевышний. Чао. Рошишива, мне не нужно ваше изучение Тора. Я все знаю. Рошишива говорит: иди сюда на секунду. Он стоял в дверь уже. Иди сюда, сказал ему. Секунду, подойди ко мне. Скажи мне. Тебя Всевышний спас из пропасти? Ну да. Скажи мне. Кто столкнул по мотоцикл пропасть? Да вот он никогда не думал. Шем хад у шмой хад. Гуд шабас. Шаббат шалом. Хороших новостей всем.